Да, не очень-то привлекательная семейка. Мисс Тейлор посочувствовала бы любому, кто оказался бы в их власти. Но таковы уж капризы человеческой природы. Дайан Харпер была знающей свое дело медсестрой. Во многих отношениях лучшей медсестрой, чем Пирс. Оставался еще один вопрос, который обязательно надо было задать, и она не сразу собралась с духом спросить. Фэллон знала об этой истории? Немного удивленно, но уверенно девушка ответила сразу. Нет-нет, мэм. По крайней мере, я так не думаю. Пирс поклялась, что не расскажет ни единой живой душе, и не похоже, чтобы она особенно дружила с Фэллон. Я уверена, она ничего не рассказала Фэллон. Да, — сказала мисс Тейлор, — я тоже думаю, что не рассказала. Она ласково приподняла голову Дейкерс и поправила подушки. А теперь постарайтесь заснуть. Вы почувствуете себя гораздо лучше, когда проснетесь, и старайтесь не волноваться. Лицо девушки разгладилось, она улыбнулась главной сестре и, подняв руку, слегка коснулась ее лица, потом уютно зарылась в простыни, словно твердо решив заснуть. И так все в порядке. Ну, конечно же, это всегда срабатывало. Как легко и приятно раздавать советы и утешения, сдабривая каждую порцию по вкусу каждого отдельного человека и тем самым возвышаться в собственных глазах. Она могла бы быть женой приходского священника времен королевы Виктории и руководить раздачей похлебки в столовой для бедных, каждому по потребностям. В больнице это происходило каждый день. Профессионально бодрый голос палатной сестры: «А вот главная сестра пришла навестить нас, миссис Кокс». Боюсь, сестра, что миссис Кокс чувствует себя сегодня не очень хорошо. Усталое, изможденное болезнью лицо, храбро улыбающееся ей с подушки, губы, жаждущие любви и утешения, старшие сестры, идущие к ней со своими проблемами, вечными, неразрешимыми проблемами, касающимися работы и несовместимости характеров. «Вам теперь легче, сестра?» «Да, мэм, спасибо, намного легче». Начальник отдела здравоохранения, отчаянно пытающийся преодолеть собственную некомпетентность: «Мне было бы спокойнее, сестра, если бы мы могли хоть в двух словах обсудить эту проблему». «Конечно, было бы». Им всем хотелось хоть в двух словах обсудить проблему. И всем становилось спокойнее. Слышите, какие слова утешения изрекает наша главная? Вся ее рабочая жизнь казалась богохульной литургией утешения и отпущения грехов. И насколько легче было как дарить, так и принимать лицемерное сострадание, чем едкую горечь правды. Она могла представить себе, какое недоумение и чувство обиды вызвало бы в них ее личное кредо: «Мне нечего предложить вам, нечем помочь. Мы все одиноки, все от момента рождения до самой смерти. Наше прошлое есть наше настоящее и наше будущее. Нам приходится жить с самим собой все отпущенное нам время. Если вы ищете спасения, обратитесь к себе. Больше обращаться некуда». Она посидела еще несколько минут, потом тихонько вышла из комнаты. Дейкерс слегка улыбнулась ей на прощание. В коридоре она увидела, как сестра Брамфетт и мистер Кортни Брикс выходят из палаты его пациента. Сестра Брамфетт засуетилась: «Простите, мисс Тейлор, я не знала, что вы в отделении». Брамфетт всегда обращалась к ней официально. Они могли провести вместе целый выходной день, катаясь на машине или играя в гольф, могли с привычным и утомительным постоянством давно женатой пары посещать лондонские театры раз в месяц, могли, неизменно скучая, вместе пить чай рано утром или горячее молоко поздно вечером, но в больнице Брамфетт всегда называла ее мисс Тейлор. Она заметила устремленный на нее проницательный взгляд. «Вы уже видели нового сыщика из Скотланд-Ярда?» «Лишь мельком. Я должна с ним встретиться, как только вернусь к себе». «Собственно говоря, я его знаю», — сказал мистер Кортни Брикс. «Не так, чтобы очень хорошо, но мы знакомы. Он умен и рассудителен, вы сами это увидите. У него замечательная репутация. Говорят, он работает очень быстро. На мой взгляд, это важное качество. В больнице и так нарушен нормальный распорядок. Полагаю, он захочет поговорить и со мной, но ему придется подождать. Скажите ему, пожалуйста, что я загляну в дом Найтингейла, когда закончу обход, хорошо?» «Скажу, если он спросит», — спокойно ответила мисс Тейлор и повернулась к сестре Брамфетт. «Дейкерс сейчас успокоилась, но, думаю, было бы лучше, если бы ей не докучали посетители. Может, ей удастся немного поспать. Я пришлю ей несколько журналов и свежие цветы». «Когда доктор Снеллинг должен посмотреть ее?» «Он сказал, что зайдет перед обедом, мэм. Будьте добры, попросите его переговорить со мной. Я буду в больнице весь день». «Наверное, этот сыщик из Скотланд-Ярда захочет поговорить и со мной тоже», — сказала сестра Брамфетт. «Надеюсь, он не отнимет слишком много времени. У меня очень тяжелая палата». Мисс Тейлор надеялась, что Брам не будет чересчур несговорчивой. Жаль, если она считает, что можно обращаться со старшим инспектором столичной полиции, так будто имеет дело с ершистым больничным хирургом. Мистер Кортни Брикс будет, несомненно, как всегда, высокомерен, но она чувствовала, что инспектор Делглиш сможет с ним справиться. Они дошли до входной двери вместе. Мысли мисс Тейлор были уже заняты новыми проблемами. Надо будет что-нибудь сделать для матери Дейкерс. Пройдет еще несколько лет, прежде чем девочка получит квалификацию фельдшера, а до тех пор ее необходимо освободить от постоянного беспокойства о матери. Наверное, есть смысл поговорить с Реймондом Гроутом. Может быть, в больнице есть какая-нибудь канцелярская работа, которая ей подойдет. Но будет ли это справедливо? Нельзя поддаваться своему стремлению помочь кому-то за счет другого. Как нетрудно было комплектовать штаты в медицинских учреждениях Лондона, Гроут всегда легко находил людей для канцелярской работы. Он был вправе ожидать от работника полной отдачи. А на это не всегда способны многочисленные миссис Дейкерс, задавленные не только жизненными неудачами, но и в равной степени собственной неполноценностью. Она решила, что должна позвонить этой женщине, а также родителям других учениц. Очень важно сейчас перевести куда-то девушек из дома Найтингейла. Учебную программу прерывать нельзя, она и так слишком насыщена. Надо бы договориться с директором общежития, чтобы они могли ночевать в сестринском корпусе. Там найдется достаточно места, потому что многие сестры сейчас лежат в лазарете, а днем они могли бы приходить туда для занятий в библиотеке или в аудитории. А потом надо будет посовещаться с вице-председателем административного комитета и как-то уладить все с представителями прессы, помочь следствию и еще обсудить организацию похорон. Но прежде всего, и это самое важное, она должна поговорить с инспектором Делглишем. Глава 4. Вопросы и ответы. Комнаты главной и старших сестер находились на четвертом этаже дома Найтингейла. Дойдя до верхней площадки лестницы, Делглиш увидел, что юго-западное крыло отделено деревянной перегородкой, покрашенной белой краской. В ней была дверь, слишком маленькая и хлипкая по сравнению с высоким потолком и обшитыми дубом панелями стен, с табличкой «Квартира главной сестры». Сбоку был звонок, но прежде чем нажать кнопку, Делглиш бегло осмотрел коридор. Такой же, как на третьем этаже, только красный ковер на полу. Несмотря на поблекший и потертый вид, создавал иллюзию комфорта. Делглиш бесшумно двигался от двери к двери. На каждой имелась медная пластинка с окошком, в которой была вставлена написанная от руки именная карточка. Он увидел, что сестра Брамфетт занимала комнату, непосредственно примыкающую к квартире главной сестры. Потом шла ванная комната, разделенная на три крохотные кабинки, в каждой из которых имелась своя ванная и туалет. На соседней двери значилось имя сестры Гиринг, а следующие две комнаты были не заняты. Комната сестры Ролф была в северном конце коридора, рядом с кухней и подсобкой. Хотя Делглиш не имел разрешения входить в спальню, он попробовал повернуть ручки на каждой двери, как он и ожидал, они были заперты. Не прошло и нескольких секунд, как на его звонок главная сестра сама открыла дверь, и он проследовал за ней в гостиную. Размеры и великолепие гостиной поразили его. Она занимала всю юго-западную башню, громадная восьмиугольная комната с белыми стенами, потолок, украшенный звездным узором в золотых и бледно-голубых тонах, и два огромных окна с видом на здание больницы. Одна стена от пола до потолка была уставлена белыми книжными шкафами. Делглиш удержался от дерзости, как бы невзначай подойти к ним, в надежде составить мнение о характере мисс Тейлор по ее литературным вкусам, но с того места, где он стоял, было видно, что здесь нет ни учебников, ни переплетенных деловых отчетов, ни завалившихся к стенке папок скоросшивателей. Это была жилая комната, а не рабочий кабинет. В камине горел огонь, еще потрескивали недавно зажженные поленья, но в холодном неподвижном воздухе комнаты пока не чувствовалось изменений. На главной сестре поверх серого платья была надета короткая алая пелерина. Она сняла свой форменный головной убор. Огромное кольцо золотистых волос тяжелым грузом спускалось на хрупкую бледную шею. «Ей повезло родиться, — подумал Делглиш, — в эпоху, когда можно по достоинству оценить особенности ее внешности и фигуры, которыми она целиком обязана природному строению костей, а не тонкостям женских ухищрений. 100 лет назад ее назвали бы некрасивой, даже безобразной. Но сейчас большинство мужчин нашли бы ее интересной, а некоторые назвали бы даже красивой. В глазах Делглиша она была одной из красивейших женщин, которых он когда-либо видел. Точно посередине между тремя окнами стоял прочный дубовый стол, а на нем большой черно-белый телескоп. Делглиш видел, что телескоп не просто любительская игрушка, а дорогой и сложный прибор. Он занимал центральное место в комнате. Мисс Тейлор заметила его взгляд